1953 год. Май. Порт Легат. Первое. Зиму, как обычно, я провел в Нью-Йорке, где достиг наивысших успехов во всем, за что бы ни брался. Вот уже месяц, как мы снова в Порт-Легате, и сегодня, по примеру прошлого года, я решил опять взяться за дневник. Далианское 1 мая я торжественно праздную иступленным трудом, на который подвигает меня сладостное творческое томление. Усы мои еще никогда не были так длинны. Все тело заперто в одеждах. Торчат одни усы. Второе. Думаю, самая пленительная свобода, о какой только может мечтать человек на земле, в том, чтобы жить, если он того пожелает, не имея необходимости работать. Трудясь сегодня с восхода солнца и до самой ночи, я нарисовал 6 ангельских ликов. Они исполнены такой математической точности, такой взрывной силой и такой неземной красоты, что я от них совершенно обессилен и разбит. Ложась спать, вспомнил о Леонардо. Он сравнивал смерть после полной жизни с наступлением сна после трудового дня. Третье. Пока работал, все время размышлял о фениксологии. Уже в третий раз переживал свое возрождение, когда услыхал по радио об изобретении, сделанном на конкурсе Лепина. Надо было найти средство менять цвет волос, не подвергая себя обычному риску, связанному с использованием красителей. Будто бы мельчайший микроскопический порошок, заряженный электричеством противоположного с волосами знака, вызывает изменение их цвета. Так что, если потребуется, я смогу, не дожидаясь, пока исполнятся мои фениксологические утопии, сохранить несравненный черный цвет своих волос. От этой уверенности я испытал живейшую детскую радость, особенно свойственную мне весной, когда я чувствую себя во всех отношениях помолодевшим. Четвертое. Галла нашла при въезде в Кадакас одну овчарню. Она хочет купить ее и перестроить, и даже уже договорилась об этом с пастухом. Пятое. В начале своей книги о ремеслах я писал: «Ван Гог отрезал себе ухо». Прочти эту книгу, прежде чем последовать его примеру. Прочти этот дневник. Шестое. Все на свете можно сделать лучше или хуже, включая даже и мою живопись. Седьмое. Знайте, что с помощью кисти можно изобразить самую удивительную мечту, на которую только способен ваш мозг. Но для этого надо обладать талантом к ремеслу Леонардо или Вермеера. Восьмое. Художник, ты не оратор, так что помолчи и займись-ка лучше делом. Девятое. Если вы отказываетесь изучать анатомию, искусство рисунка и перспективы, математические законы эстетики и колористику, то позвольте вам заметить, что это скорее признаки лени, чем гениальности. Десятое. Увольте меня от ленивых шедевров. Одиннадцатое. Для начала научитесь рисовать и писать, как старые мастера, а уж потом действуйте по своему усмотрению, и вас всегда будут уважать. 12. Зависть прочих художников всегда служила мне термометром успеха. 13. Художник. Лучше быть богатым, чем бедным, а потому следуй моим советам. 14. Нет, честно, не стоит писать бесчестно. 15. Генри Мур — вот уж англичанин с большой буквы. 16. С браком у меня, как у Вольтера с Господом Богом. Кланяемся, но бесед не ведем. 17. Матисс. Торжество буржуазного вкуса и панибратства. 18. Пьеро де ле Франческо. Торжество абсолютной монархии и целомудрия. 19. Бретон. Столько лезть на рожон и отделаться легким испугом. 20. Арагон. С этаким-то карьеризмом и такая ничтожная карьера. 21. Элюар. Столько метаться, чтобы остаться таким правоверным. 22. Рене Кревель. Со всеми этими троцкистско-бонапартскими замашками Рене Кревели еще не раз умрут и воскреснут. 23. Кандинский. Говорю вам раз и навсегда, нет и не может быть там никакого русского художника. Кандинский мог бы прекрасно мастерить из перегородчатой эмали дивные набалдашники для тростей, вроде того, что я ношу с тех пор, как получил его на Рождество в подарок от Галы. 24. Паллок, певец Марсельезы в абстрактном искусстве. Это романтик галантных празднеств и красочных фейерверков, как и первый сенсуальный ташист Монтичелли. Он не так вреден, как Тернер, потому что он вообще полное ничтожество. 25. Попытки осовременить африканское, лапландское, бретонское или латышское, майорское или критское искусство — все это не более чем одна из форм современного кретинизма. Нет искусства, кроме китайского. А уж видит Бог, я не люблю китайского. 26. Еще с самого нежнейшего возраста у меня обнаружилась порочная склонность считать себя не таким, как все прочие смертные. И посмотрите, как блестяще мне это удается. 27. Самое главное на свете — это Галла и Дали. Потом идет один Дали. А на третьем месте все остальные, разумеется, снова включая и нас двоих. 28, 29, 30. Для Мессанье все худшее уже позади. Июнь, 1. Вот уже неделя, как я понял, что во всех своих жизненных начинаниях, включая сюда и кино, запаздываю примерно на 12 лет. Как раз минуло 11 лет с тех пор, как у меня возник замысел сделать целиком и полностью 100% далианский фильм. И по моим подсчетам, не исключено, что в будущем году этот фильм наконец-то будет снят. Я представляю собой полную противоположность герою басни Ла Фонтена «Пастух и волк». В своей жизни, начиная еще с ранней юности, мне пришлось произвести столько сенсаций, что теперь, что бы я ни придумал, пусть даже это будет моя литургическая коррида с танцующими перед носом у быка отважными священниками, которых по окончании представления должен унести в небо вертолет, все, кроме меня, сразу же начинают в это верить, и что самое поразительное, рано или поздно неотвратимо наступает день, когда мой замысел действительно становится реальностью. Когда мне было 27, я, чтобы иметь возможность приехать в Париж, сделал вместе с Луисом Бунуэлем два фильма, которым суждено навеки войти в историю. Это «Андалузский пес» и «Золотой век». С тех пор Бунюэль, работая в одиночку, снял и другие фильмы, чем оказал мне неоценимую услугу, ибо убедительно продемонстрировал, от кого в «Андалузском псе» и «Золотом веке» исходило все гениальное, и от кого все примитивное и банальное. Если уж я возьмусь за постановку этого фильма, то хочу быть заранее уверен, что это будет от начала и до конца сплошная цепь чудес и откровений. Стоит ли зря утруждать публику, приглашая ее на зрелище, которое даже не назовешь сенсацией? А ведь чем больше у меня будет зрителей, тем больше денег принесет фильм своему автору, тому, кого так удачно окрестили «Деньголюбом». Но чтобы зритель действительно нашел фильм чудесным, надо непременно добиться, чтобы он до конца поверил во все те чудеса, которые перед ним разворачивают. Единственный же путь к этому – это прежде всего раз и навсегда покончить с укоренившимся в современном кинематографе омерзительно суетливым темпом, с этой пошлейшей, наводящей скуку манерой в погоне за пущей занимательностью непрерывно двигать и повсюду совать свою камеру. Но как можно хоть на секунду поверить даже в банальнейшую из мелодрам, когда убийцу повсюду неотступно преследует камера, не оставляя его без надзора и в уборной, куда он заглянул смыть с рук пятна крови? Вот почему Сальвадор Дали, даже прежде чем приступить к съемкам своего фильма, перво-наперво позаботится о том, чтобы обеспечить полнейшую неподвижность своей камеры. Он прибьет ее к земле гвоздями, как некогда прибивали кресту Иисуса Христа. Если действие выйдет за кадр, тем лучше. Пусть-ка зритель немного поволнуется, потревожится, помучится от беспокойства, потрепещет от нетерпения, наконец потопчет ногами от восторга или еще лучше от скуки в ожидании момента, когда действие фильма вновь вернется в кадр объектива. В крайнем случае, чтобы хоть как-то скрасить зрителю затянувшиеся ожидания, можно развлечь его каким-нибудь прелестным, совсем никак не связанным с основным действием фильма, образом. Пусть он себе на здоровье дефилирует перед окном недвижимый, сверхстатичный, связанный по рукам и ногам далианской камеры, наконец-то обретший свое истинное призвание, став рабыней моей чудотворной фантазии. Мой следующий фильм будет полной противоположностью всем этим экспериментальным авангардистским фильмам, в особенности же тем из них, которые принято нынче именовать творческими. Пустые слова, за которыми не стоит ничего, кроме раболепного низкопоклонства перед банальностями современного искусства. Я хочу рассказать подлинную историю одной женщины, страдающей паранойей, которая влюблена в тачку, постепенно обретающую все атрибуты некогда любимого ею человека, чей труп везли на этой самой тачке. В конце концов, тачка обретает плоть и кровь и превращается в живое существо. Вот почему фильм я назову «Тачка во плоти». Ни один зритель от самого рафинированного до совсем уж среднего не сможет остаться равнодушным и не сопереживать моему маниакально-фетишистскому наваждению, ведь речь пойдет о совершенно достоверной истории, к тому же воспроизведенной так правдиво, как не сможет ни один документалист. Хотя я категорически настаиваю, что фильм будет абсолютно реалистическим, не обойдется в нем и без сцен поистине чудотворных. Не могу удержаться от соблазна поделиться с читателем кое-какими своими замыслами, хотя бы для того, чтобы у него уже заранее потекли слюнки. Так вот, перед зрителями предстанут 5 белых лебедей, которые тут же один за другим взорвутся прямо у них на глазах, являя их взором серию замедленных, тщательно проработанных изображений, разворачивающихся с четкой, прямо-таки архангельской гармонией. Лебеди будут заранее начинены самыми настоящими гранатами, снабжены такими специальными взрывными устройствами, которые позволят с предельной ясностью увидеть, как будут разлетаться в клочья птичьи потроха и веером расходиться следы, прочерченные осколками гранат. Врезаясь в облако лебединых перьев, эти осколки воссоздадут в точности ту же самую картину, которая нам видится. Или, вернее, грезится, когда мы пытаемся представить себе столкновение корпускул света, и, насколько я могу судить по собственному опыту, осколки будут выглядеть не менее реально, чем на полотнах Монтеньи, а перья, мягкостью очертаний, сравнятся разве что с окутанными туманом образами, прославившими художника Эжена Карьера. В моем фильме можно будет увидеть и сцену у римского фонтана Треви. В домах, выходящих на площадь, внезапно откроются окна, и из них прямо в фонтан, один за другим, выпадут 6 носорогов. Всякий раз, когда в воду плюхнется очередной носорог, над ним сразу же раскроется вынырнувший со дна фонтана черный зонтик. В другом эпизоде вы увидите рассвет на Парижской площади Согласия, через которую во всевозможных направлениях будут медленно проезжать на велосипедах 2000 католических священников, у каждого в руке по плакату с весьма потертым, но вполне различимым изображением Георгия Маленкова. Потом я при случае покажу еще сотню испанских цыган, которые будут на одной из улиц Мадрида убивать и расчленять слона. В конце концов, от него останется только один голый, лишенный всякой плоти скелет. Так я воссоздам на экране сцену из африканской жизни, вычитанную как-то в одной книге. В тот момент, когда из плоти толстокожего гиганта начнут проглядывать ребра, двое цыган, при всем своем диком исступлении, ни на минуту не перестающих напевать фламенко, стремясь завладеть самыми лакомыми потрохами, сердцем, почками и тому подобным, залезут внутрь костяка животного. Потом эти двое ссорятся, между ними начинается поножовщина, тем временем оставшиеся снаружи продолжают расчленять слона, то и дело нанося раны дерущимся внутри, и те наполняют каким-то буйным, леденящим душу весельем утробу животного, превращенного в огромную кровоточащую клетку. Да, не забыть бы еще о сцене песнопения, где Ницше, Фрейд, Людовик II, Баварский и Карл Маркс по очереди, отвечая на вопросы, будут с непередаваемой виртуозностью распевать на музыку Бизе свои доктрины. Вся эта сцена будет происходить на берегу озера Вилебертан, в самом центре которого, дрожа от холода и по пояс в воде, будет стоять женщина очень преклонного возраста. Одета она будет, как самый настоящий тореадор, а нагло обритую голову вместо шляпы украсит с трудом удерживаемый в равновесии омлет с душистыми травками. Всякий раз, когда омлет будет сползать и падать в воду, некий португалец будет заменять его на новый. К концу фильма зритель увидит стеклянную лампочку, которую используют в канделябрах. Она будет то становиться совсем тонкой, то вновь утолщаться, то меркнуть, то опять расцветать светом, то расплываться, то снова обретать четкие очертания и так далее. Вот уже год, как я размышляю о том, чтобы резюмировать всю политическую историю охваченного материализмом человечества, символически представив ее в виде мифологических превращение некого круглого, как тыковка, предмета, простого и легкого, узнаваемого в привычном нам силуэте электрической лампочки. Это исследование, столь кропотливое и столь пространное в моем фильме, займет всего одну минуту и покажет то, что видит человек, утомленный солнечным светом, когда он, закрыв глаза, до боли надавливает на них ладонь. Сделать все это по плечу только мне одному. А всякая подделка здесь, ясное дело, совершенно исключена. Ведь я вместе с Галой являюсь единственным, кто владеет секретом, позволяющим снять задуманный мною фильм, ни разу не прибегая к тому, чтобы резать или монтировать отдельные сцены. Уже один этот секрет способен вызвать бесконечные очереди у дверей кинотеатров, где будет демонстрироваться мое творение. Ведь что бы там ни говорили всякие наивные простаки, но моя тачка воплоти будет не просто гениальной, это к тому же будет самый коммерческий фильм нашей эпохи, и весь мир единодушно воскликнет, покоренный главным его достоинством. Это настоящее чудо. Август 1. Я посадил себе на колени уродство и почти тотчас же почувствовал усталость. 2. Мы все истосковались, изголодались по конкретным образам. И здесь нам поможет абстракционизм. Он вернет фигуративному искусству строгость девственности. 3. Я мечтаю найти способ исцелять от всех болезней, ведь все они, в сущности, идут от психологии. 6. Лето проскальзывает, обтрепываясь о мои плотно сжатые зубы, будто челюсти мне свел какой-то столбняк. Уже 6 августа. Я так боюсь вновь прикоснуться кистью к своему распятому Христу. Настолько он совершенен, что приходится прибегнуть к чисто далианской уловке. Мой страх идет от недостатка тестикул. С другой стороны, чего у меня с избытком, так это сжатых зубов. И вот после полудня я набрасываюсь на две совершенно непохожие и в то же время тесно связанные между собой вещи. Одна — это текстулы на торсе Фидия, а другая — пупок на том же самом торсе Фидия. И вот вам результат. Я почти совсем избавился от страха. Браво! Браво, Дали! 7. День прибытия Гавиоты. Яхты Артура Лопеса, на которую он приплыл ко мне с Алексисом и друзьями. Я встал поздно и долго купался в море, трепетавшем, как оливковая роща. Закрыв глаза, я представляю себе, будто купаюсь в какой-то жидкости из оливковых листочков. Ночью, в ожидании яхты, я грезил о море, покрытом пятнами акварели всевозможной формы и окраски. Благодаря радару моего собственного изобретения я смог так расположить эти пятна, что хоть сейчас пиши прекраснейшую картину прямо по радару. Я глубоко наслаждался каждым мгновением этого дня, основная тема которого сводилась к следующему: «Я то же самое существо, что и застенчивый подросток, который от смущения боялся не то что перейти улицу, но даже пройтись по террасе родительского дома. Я так отчаянно краснел перед всякими господами и дамами, казавшимися мне верхом элегантности, что порой на меня находили приступы совершенной глухоты, и я вот-вот был готов лишиться чувств». Сегодня мы фотографировались в супермаскарадных костюмах. Артура был в персидском наряде, а на шее красовалось колье из огромных бриллиантов с эмблемой его яхты. Я же оделся как ультраревизионист. На мне были турецкие шаровары бирюзового цвета и архиепископская митра. Я получил в подарок эти турецкие шаровары и еще вдобавок кресло, копию саней Людовика XIV со спинкой из панциря черепахи, сверху украшенной золотым полумесяцем. Всему виною тот восточный дух, который, благодаря пронизанной ожившими сказаниями тысячи и одной ночи голландской биологии, царит в нашем доме, с его каталонскими цветами, двумя нашими кроватями, мебелью из золота и редчайшим самоваром. Триумф похода каталонцев на восток торжествует в этом доме, который скрасил нам своим посещением светлейший король по имени Артура Лопес. Мы позавтракали в самом центре порта, это место со скрупулезной точностью определено радаром, среди серьезнейших сортов шампанского, редчайших бриллиантов и золотых украшений с эмалью. Перстень барона де Реда просто загляденье, он сделан по рисункам Артура. Помнится, я уже как-то видел его в одном из своих исполненных манией величия снов. В течение получаса после отъезда Артура скалы Кадекаса были освещены светом в стиле Вермеера. После всего этого мне подумалось, что, пожалуй, каталонцам следовало бы вернуться на восток. Поэтому я предложил совершить путешествие в Россию на Гавиоте. Благодаря последним политическим событиям встречать меня выйдут 80 юных девушек. И я немного поломаюсь. Они будут упрашивать. В конце концов, я уступлю и сойду на берег под оглушительный взрыв аплодисментов. 8. Я все еще пережевываю вчерашний завтрак и, словно девственник перед свадьбой, заранее предвкушаю, как послезавтра в понедельник приступлю к работе. Никогда еще живопись не доставляла мне такого огромного наслаждения. Купаться мы отправляемся в Хункет. И пребывание в воде приносит мне все больше и больше удовольствия. Вот вам доказательство, что техника живописи у меня на правильном пути, ведь я даже в состоянии плавать, а для философа плавать все равно, что убить своего сына. По этой самой причине я всякий раз, когда плаваю, отождествляю себя с Вильгельмом Телем. Какое было бы замечательное зрелище, если бы 100 философов одновременно плыли брасом, стараясь соразмерять ритм своих движений с мелодиями Вильгельма Теля России. Воскресный путь к совершенству. Все должно стать еще лучше. Этим летом мы еще дважды встретимся с Лопесом. Мой Христос самый прекрасный. Я чувствую себя не таким усталым. Усы мои устремлены к небесам. Мы с Галой любим друг друга все сильнее и сильнее. Все должно стать еще лучше. С каждой четвертью часа я все больше прозреваю, и все больше совершенства таят мои накрепко сжатые зубы. Я стану Дали, я непременно стану Дали. Теперь надо, чтобы сны мои наполнились все более прекрасными и нежными образами, дабы они могли питать мои мысли в течение дня. Да здравствуем мы с Галой! Разве не предназначен я самой судьбой совершать чудеса? Да или нет? Да. Да, 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 и еще раз да. 10. Разглядываю спинку из черепахового панциря у кресла, что преподнес нам в подарок Артура Лопес. Возвышающийся над спинкой маленький золотой полумесяц может означать только одно, что через год мы сможем поехать в Россию. Иначе с чего бы это здесь, в Порт-Элегате, прямо у нас в комнате вдруг появиться этому креслу саням, да еще с полумесяцем? Маленков физиономией, телосложением и характером похож на резинку для стирания с фирменной маркой, на которой изображен слон. Сейчас стирают коммунизм. И Галочка готовит Кадиллак для путешествия в Россию. Готовится к этому и Гавиотто. А Сталин тот, кого уже напрочь стерли. Кто же он? И где теперь его мумия? 11. В тот момент, когда я готовился работать, сознавая, что должен использовать для этого каждую свободную минуту, так как я запаздываю с картины, Гала вдруг заявляет, что будет чувствовать себя очень несчастным. Просто невероятно несчастный, если я не поеду вместе с ней на экскурсию на мыс Криус. Сегодня самый тихий и самый прекрасный день лета, и Гала не хочет, чтобы я упустил эту возможность. Моей первой реакцией было возразить, что это абсолютно невозможно, но именно по этой самой причине, а также из желания доставить ей удовольствие, я соглашаюсь. Какое наслаждение окунуться в праздность, когда время особенно поджимает. Пусть накапливаются мои неутоленные творческие вожделения, и я уже чувствую, что эта-то непредвиденная пауза и предопределит, в конце концов, судьбу картины. Мы проводим день, достойный богов. Все эти скалы, словно выстроившиеся в ряд скульптуры Фиди. Как раз между мысом Криус и Тудельским Орлом и расположились самые живописные места Средиземноморья. Наивысшая красота Средиземноморья подобна красоте смерти. Нет в мире ничего более мертвого, чем словно искаженные паранойи скалы Кулара и Франколос. Никогда ни одна из этих форм не могла быть ни живой, ни современной. Возвращаясь с нашей философской прогулки, мы чувствовали себя так, будто прожили мертвый день. Этот день станет для меня историческим. Я назову его «Днем возвращения из края великих призраков, таких безучастных и таких суровых». 12. Вечером торжественный запуск воздушных шаров. Один из них по форме напоминает типичного крестьянина-каталонца. Поначалу он чуть не загорается, потом теряется в бесконечных просторах. Когда он становится величиною с едва различимую блоху, одни принимаются утверждать, вот он, я его еще вижу, другие возражают, нет-нет, он уже исчез. И всегда находится кто-нибудь один, кто верит, что все еще видит. Это навело меня на мысль о диалектике Гегеля. Она оставляет грустнейшее впечатление, ибо в ней все теряется в бесконечности. Конечное пространство. Мы нуждаемся в нем с каждым днем все больше и больше. Видим, как с неба падает звезда, зеленая, как на полотнах Веронезе. Самая крупная из всех, какие мне когда-либо приходилось наблюдать, и сравниваю я ее с Галой. Ведь она моя падающая звезда, самая видимая, самая конечная и самая ограниченная в пространстве. 13. Филипп — молодой художник и фанатичный далианец. Он не иначе, как послан мне ангелом. Я оборудовал ему под мастерскую один из сараев. И он уже с величайшей добросовестностью рисует мне все, что бы я ни попросил, давая мне возможность без чрезмерных угрызений совести до бесконечности возиться с деталями, которые мне больше всего приглянулись. В 6 утра Филипп уже трудится на нижнем этаже нашего дома. Точно следуя моим инструкциям, он рисует лодку Галлы. Порт-легат желтый безводен. И когда я чувствую, как из самых глубин моего существа вдруг поднимается это унаследованное от далеких арабских предков атовистическая неутоленная жажда, вот тогда я сильнее всего люблю Галлу. 14. А ведь в сущности я по-настоящему научился владеть кистью только благодаря страху прикоснуться к лицу Галлы. Писать надо на лету, прямо не сходя с места, дожидаясь, пока в четко очерченных ромбовидных промежутках смешаются спорящие между собой тона и накладывая краску на светлые места, дабы умерить их белизну. Мне нужно набраться смелости и еще больше полюбить целиком все лицо Галлы. 15. После полудня празднуют День Пресвятой Девы. Гремит гром, льет дождь. Начинаю писать левое бедро, достигаю вершин мастерства. Это уже суперживопись, но приходится прерваться из-за недостатка света. Думаю, что надо бы отыскать какие-нибудь достаточно убедительные теории, которые бы доказывали идею бессмертия. Интуиция подсказывает, что вполне удовлетворительное обоснование суждено мне найти однажды в трудах Раймунда Лулия. Между тем, техника моя достигла такого совершенства, что я даже в мыслях не могу допустить такой нелепости, как собственная смерть. Пусть даже и в самом преклонном возрасте. Так что прочь, седина! Отступись, седина! Некогда я изобрел знаменитую далианскую яичницу. Яйца на блюде без блюда, и вот теперь дело дошло до того, что я стал антифаустом без блюда. 16. Сегодня воскресенье, и я наконец-то раскрыл тайну цвета глаз Галлы. Они у нее подводно-ореховые. Этот цвет, так же, как и цвет морских олив, весь день не давал мне покоя. И все это время меня не покидало желание получше вглядеться в эти глаза, ведь отныне это не только глаза Градивы, Галларины, Леды, Галы Безмятежной, но, что весьма примечательно, им предстоит украсить в будущем голову величиною в квадратный метр на задуманном мною полотне под названием «Септембренель». Это будет самая веселая картина в мире. Настолько веселая, что я даже вознамерился в совершенстве овладеть этой техникой и научиться писать картины, которые своими ироническими достоинствами автоматически вызовут взрывы оглушительного здорового хохота. Филипп кропотливо и педантично трудится над моей картиной. Мне останется только переделать все заново, и картина готова. Я чувствую в себе такие героические потенции и с такой силой стремлюсь их в себе развивать, что в конце концов уже ничто на свете не сможет меня устрашить. 17. От излишней предосторожности кладу так мало краски на правое бедро, что потом, намереваясь получше его прописать, нечаянно сажаю пятно на картину. С улицы до меня, словно неземная музыка, доносится восхищенный шепот окруживших дом почитателей. Но самое, что ни на есть потаенная тайна, заключается в том, что даже самый знаменитый художник на свете, то есть я, так пока и не постиг, в чем же суть мастерства живописца. И все-таки я уже вплотную подошел к познанию этой сути, и как только она мне откроется, я одним махом напишу такое полотно, которым сразу же превзойду все искусство античности. Чтобы набраться храбрости, по-прежнему неизменно обращаюсь к текстулам Фидия. О, только бы избавиться мне от этой робости и начать писать без страха! Но ведь в сущности я стремлюсь к тому, чтобы каждым мазком добиваться абсолюта, запечатлевая на холсте совершенное изображение тестикул, и к тому же еще не своих. Дуракам угодно, чтобы я сам следовал тем советам, которые даю другим. Но это невозможно, ведь я же совсем другой. 18. Стоит мне выйти из дому, как скандалы следуют за мной буквально по пятам. Дон Хуан, Тирсо де Молина. Стоит мне, как и Дон Жуану, где-нибудь появиться, как там тут же разражается скандал. Взять хотя бы мою последнюю итальянскую компанию. Не успел я высадиться в Милане, тотчас же какие-то люди совершенно ни с того ни с сего затевают против меня тяжбу по поводу выражения «ядерная мистика», утверждая, будто это они его придумали. Одна итальянская княгиня в сопровождении целой свиты прибыла на роскошной яхте специально для того, чтобы повидаться со мной. Меня все чаще и чаще называют мэтром. Но самое гениальное, что все мое мастерство идет исключительно от ума. Тссс, тише. Кажется, завтра вечером тестикулам моего Фидия удастся сделать так, чтобы я превосходно писал, особенно левую руку. 19. Благодаря тестикулам Фидия левое бедро выходит у меня просто божественно. Я ощущаю приближение совершенства. Правда, оно все еще бесконечно далеко, как и все, что приближается. Но оно все-таки приближается, а раньше даже и не приближалось. Сегодня ко мне с визитом заявились молодые ученые, которые специализируются в ядерной физике. Они ушли совершенно опьяненные, пообещав прислать мне фотографию заснятого в пространстве кубического кристалла соли. Мне доставляет удовольствие думать, что соль, этот символ несгораемости, внесет наравне со мной и Хуаном де Эррейрой свой вклад в работу над моим распятым Христом. 20. Я вновь и вновь твержу себе. Но, с другой стороны, если я перестану себе об этом напоминать, то не увижу, кто бы мог добровольно ни с того ни с сего взять на себя эту миссию. Так вот, я вновь повторяю, что еще с отроческих лет у меня появилась патологическая уверенность, что я могу все себе позволить по той единственной причине, что меня зовут Сальвадор Дали. С тех пор я всю жизнь продолжаю вести себя таким манером, и мне это превосходно удается. Рассматривая свое полотно, обнаруживаю изъян на левом бедре. Этот изъян проистекает из моей неограниченной веры в способность красок сливаться друг с другом. Чтобы добиться большей точности, мне достаточно сперва как следует надавить, а потом размазывать кистью до тех пор, пока краски не сольются по краям и граница между ними совершенно не исчезнет. 21. Чрезвычайно важно. Краска может расплываться по краям вплоть до полного исчезновения. Надо начинать с центра и добиваться постепенного ослабления цвета по краям. Если краски не проработаны и не сливаются, постепенно переходя друг в друга, они пачкают картину. 22. Главный секрет сегодняшнего дня — умудриться не обгонять лето, которое так и норовит прорваться сквозь мои плотно сжатые зубы. Я изо всех сил стараюсь сцепить их до такой степени, чтобы не оставлять времени практически никакой свободе действий, но при этом я сохраняю ему иллюзию, будто оно может вырваться из-под моей власти. Незаметно для себя, время весь день с увлечением играет в игру, о которой был прекрасно осведомлен еще некий Гераклит, когда провозгласил «Время — это дитя». И все, что сегодня происходит, только подкрепляет утверждение, что время немыслимо без пространства. Мы едим мускатный виноград. Я всегда думал, что если поднести виноградинку совсем близко к уху, то послышится нечто вроде музыки. Поэтому после еды я по привычке кладу в левое ухо виноградину. Ощущение прохлады приводит меня просто в восторг. И я уже мечтаю о том, как бы использовать таинство этого восторга. 23. Мы едем в Барселону, куда Сергей Лефарь, господин Бон и барон де Ротшильд привезут эскизы декораций к моему балету. Надеюсь, музыка будет достаточно скверной. Либретто, написанное Ротшильдом, просто никакое. Так что у меня будет возможность творить далианские чудеса в полном одиночестве и при безоговорочной поддержке со стороны Бона и Лефаря. Всю дорогу я мог наслаждаться своей популярностью, которая все растет и растет. 24. У нас галы, словно медовый месяц. У нас такие идиллические отношения, каких не было никогда прежде. Чувствую, как ко мне приближается мужество, которого мне все еще не хватало, чтобы окончательно превратить свою жизнь в шедевр героизма. Чтобы добиться этого, мне придется ежеминутно совершать деяния, достойные героя. В Барселоне встречаюсь с Лефарем. Тут же, не сходя с места, изобретаю декорации, в которых использую воздушные насосы. Они будут накачивать теплый воздух, и на сцене, словно из-под земли, вырастет стол с канделябром. А на стол я положу свой настоящий французский хлеб 25-метровой длины. 25. Возвращение в Порт-Легат. Пока я с величайшим наслаждением готовил свою палитру, в желудке и в животе начались спазмы. Они все не отпускали, не давая мне спать. Чую, что эта неприятность послана мне рукою самого провидения. Вынужденная задержка наполнила меня еще более непреклонной решимостью приступить, наконец, к завершению своего распятого Христа. 26. Дождливый день. Спазмы проходят. Все время после полудня сплю и готовлюсь завтра поработать. Решительно все эти задержки — просто замечательная штука. Весь день полон тубероз и восхитительных ароматов. Сейчас я лежу в постели. Милый котенок мурлычет, издавая совершенно те же звуки, что и мой объятый желудочными недомоганиями живот. Эти синхронные мерные звуки доставляют мне величайшее удовольствие. Я чувствую, как в уголке губ появляется слюна, и блаженно засыпаю. Дует северный ветер, а он предвещает, что завтра я смогу наслаждаться поистине райским утренним освещением, возвращаясь к прерванной работе над своей суперкартиной «Распятый Христос». 27. Браво! Поистине эта болезнь была даром самого Господа Бога. Просто я еще не был готов. Я был недостоин браться за живот и грудь своего распятого Христа. Потренируюсь на правом бедре. Лучше уж подождать, пока живот окончательно исцелится, а язык обретет первозданную чистоту. Завтра, пока не наступит полное очищение, поработаю над тестикулами Фидиева торса. И потом еще надо в совершенстве овладеть искусством постепенно распределять краску от центра к краям. 28. Благодарю тебя, Господи, что ты не спаслал мне эти желудочные недомогания. Их так не хватало для моего равновесия, уж совсем скоро засентябрится сентябрь. Люди начнут толстеть, а ведь в июле, если верить статистике, они кончают жизнь самоубийством и сходят с ума. У меня теперь есть весы, я привез их из Барселоны. Обязательно начну взвешиваться. Гала с Хуаном нарядили Гатита Бонита в тигровую шляпку с желтым перышком. Теперь мы приучаем его спать геодезической люльке, которую привезли из Барселоны. Сумерки и появление луны согласованы с симфоническими мяуканьями котенка и моего живота. Эта висцерально-лунная гармония учит меня тому, что мой распятый Христос должен стать вечным и нетленным. Он будет отлит в нетленную форму моего живота и моего мозга. 29. Какой ужас! У меня поднялся жар, и после полудня мне пришлось лечь в постель. Живот мой больше не урчит, и котенок тоже не мурлычет. Эта легкая лихорадка видится мне какого-то опалого радужного цвета. Может, она станет радугой моего нездоровья? Голуби, хранившие странное молчание все последние дни, тут вдруг заворковали, как бы сменяя мой недужный урчащий живот, так некогда агнец занял место Исаака в жертвоприношении. Андресу Сагаре, который посетил меня вместе с Джонсом и Фуа, я подарил деревце жасмина. Мы вместе были на бесконечно длинном банкете в честь поэта и гуманиста Карлоса Рибаса. Там даже исполняли сарданы. Карлос Рибас всю жизнь занимался изучением Греции, да так и не смог уразуметь, что она значила в эпоху античности. Впрочем, этим грешат все гуманисты нашего времени. 30. Слава тебе, Господи, хворь моя прошла, и я чувствую себя как после очищения. Послезавтра смогу, наконец, возобновить работу над своим распятым Христом. Мне пришла одна чисто далианская мысль. Единственное, чего в мире никогда не будет в избытке, так это крайностей. Вот в этом и заключается великий урок, который преподан нам античной Греции, урок, который, пожалуй, первым растолковал Фридрих Ницше. Потому что ведь в самом деле в Греции дух Аполлона достиг огромных, поистине универсальных масштабов, а уж дух Диониса перерос все масштабы и превзошел все крайности. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на их трагическую мифологию. Вот почему я и люблю Гауди, Раймонда и Хуана де Эррера, что из всех, кого я знаю, эти люди самых крайних крайностей. 31. Сегодня Сальвадору Дали впервые в жизни пришлось испытать эту ангельскую эйфорию. Он прибавил в весе. Утром просыпаюсь от хлопанья крыльев. К нам в комнату через каминную трубу проник голубь. Его появление отнюдь не случайно. Это знак, что бурчание у меня в животе действительно вышли наружу. Мою интуитивную догадку подтверждает и гомон птиц. Значит, вместо того, чтобы по-прежнему прислушиваться к себе изнутри, я начинаю слушать себя снаружи. Видно, настала пора нам с Галой построить себе наружность. Ведь у ангелов все наружу. Их ведь и узнают только по наружности. Итак, сегодня день закладки дермоскелета души Дали. К обеду заявилась Дейзи Филоус в сопровождении какого-то милорда в панталонах прелестного красного цвета, купленных в Аркашоне.